Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, которым у нас знают в основном не по научно-популярной литературе и не по научной, я гарантирую, а скорее по историческим романам, и в основном это романы Александра Дюма. Король Генрих IV, он же Генрих Король Наварский, и его советник Сюлли, человек, который, ну, скажем так, сделал половину успеха его царствования. Что же касается привязанности к этому персонажу, я имею в виду короля при полной незаметности вроде бы Сюлли, которому надо отдать, может быть, пальму первенства по части государственного ума времен Генриха, то, знаете ли, после того, как люди в детстве прочитали «Графиню де Монсоро» и «45» Александра Дюма, а потом посмотрели сериал Сергея Жигунова «Графиня де Монсоро» с очень очаровательным певцом в роли Генриха Наварского. Но как не помнить этого короля? Дюма всячески старается доказать людям, что это был хороший правитель. Жигунов тоже, в общем, не против Дюма. Ну, а то, что было на самом деле, где было величие, где его не было, нам разъяснит Александр Азизович Музафаров, руководитель образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы, замечательный историк, исторический публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы начнем с портретов двух наших персонажей, короля и его советника. В общем, если говорить о Франции середина XVI века по рубеж XVI-XVII веков, то эти полстолетия с лишним прошли в состоянии гражданской войны, и вот до восшествия на престол, насколько я помню, это 1589 год, Генрих уже поучаствовал в этих войнах. Кем он был на тот момент, когда он получает Париж в 1589 году? Какую репутацию он заработал?
Ну вот, как совершенно верно было отмечено, да, Франция второй половины XVI века – это поле боя. И чтобы нашим слушателям было понятно, представьте смутное время, которое было растянуто на полстолетия с многочисленными сражениями, переворотами, короткими перемириями, затишьями и так далее. Причин было много, то есть в основе лежал формально поверхности религиозный вопрос, часть французов приняла протестантизм, часть осталась верной католичеству, но при этом на все на это накладывалось региональные, так сказать, различия. Напомню, что во Франции XVI века люди не говорили на одном языке, потому что помимо французского там был на юге провансальский, на западе бретонский, в Наварре, в общем-то, скорее испанский, чем французский, а во Фландрии скорее...
С примесью баскского.
Да, во Фландрии скорее то, что сейчас называется нидерландским. Да, там на Крайнем Востоке Франции скорее вполне могли изъясняться и на немецком.
На Крайнем Западе, я имею в виду Британь, да, был вообще свой кельтский язык.
Свой собственный язык, которым они охотно пользовались. И плюс были амбиции вельмож, как всегда. Я напомню, что французское королевство складывалось в единую монархию очень непросто, очень сложно. Это был такой вот сложный процесс. И когда мы говорим о роли Генриха Наварского, это он был скорее отчасти уже заложником этого процесса. То есть не то чтобы он выбрал свой путь участвовать в этой войне на какой-то стороне, нет. Его рождение, он родился в 1553 году в замке Биарн, и вот в силу своего рождения он оказался уже вовлечен во все эти процессы.
Кстати, его прозвище происходит именно от этого места, Биарнец.
Да, Биарнец. Значит, он был сыном Антуана де Бурбона, это французский принц крови, это своего рода младшая линия французской королевской династии, Бурбоны, ну, не знаю, в русской истории, наверное, аналог Шуйский, вот, очень похоже, да, то есть вот тоже от одного из братьев короля Людовика Святого. И, значит, отец его был по совместительству наварским королем. Напомню, Навара – это маленькое королевство на пограничье между Францией и Испанией, которое французские короли в XIV веке приобрели путем женитьбы. И вот по договору с Испанией они сохраняли его как бы независимым, но там правил принц обязательно французского дома. Да? А причём отец его был католик, не сказать, чтобы ревностный, а вот мать была очень ревностной протестанткой.
Это... Сам он сделался не очень ревностным протестантом, а потом не очень ревностным католиком.
Да, то есть мать его воспитывала в протестантизме, и вот он, у него, так сказать, вот первая половина жизни, вся его молодость проходит под конфликтом двух как бы вот начал. С одной стороны, матушка Жанна Наварская, её... Значит, окружение, которое говорит, ты протестант, только писание, только вера, ты должен быть строгим. А с другой стороны, он чувствует, что он принц Франции по крови, и он чувствует ответственность за эту страну. И надо отметить, что для королевской семьи Франции вот этот вот конфликт, который тянется уже не одно десятилетие, это же настоящее бедствие, потому что страна разоряется, французы убивают друг друга под разными, так сказать, принципами, государственной власти слабеет, а соседи, в общем, не дремлют. Это эпоха подъема и расцвета Испании, в Англии это елизаветинская эпоха, которую англичане до сих пор вспоминают, вот-вот начало британского подъема. Да.
Французы пытались что-то приобрести в Северной Италии, и все потеряли.
Да, в этот момент там начинается подъем, торговый подъем Нидерландов, то есть это эпоха, когда страны, в общем-то, бурно идут вперед, а Франция... тратит силы в междоусобных кровавых войнах, страна разоряется, потому что понятно, что где подрались там, так сказать, прекрасные шевалье, там потом остаются пепелища, и крестьянин оттуда убегает либо в ближайший лес к разбойникам, либо наемникам в очередной отряд, а землю пахать и выращивать замечательный французский виноград некому. Вот. И вот если посмотреть жизнь Генриха Наварского, то видно, что как она вот колеблется между вот этими двумя сущностями. То есть воспитывался в замке у матери, значит, под очень жестким таким протестантским давлением, в истинной протестантской вере. Потом приезжает в Париж, куда отец его привозит, и воспитывается вместе с принцами Франции, будущим королем Генрихом III, будущим королем Карлом IX. Значит,
и воспитывается в атмосфере этакой вольности и, ну, если не сказать, распущенности.
В какой-то степени да, но главное еще, что к нему все-таки приходит определенное понимание, что он не просто вождь какого-то вот клана или вождь какой-то вот маленькой области, что он принц крови французского королевства, и в какой-то степени он тоже за него отвечает. А потом вот такая попытка королевы примирить протестантов и католиков путем брака между Генрихом IV и ее дочерью Маргаритой, королевой Марго, опять же, воспетый Дюма, попытка эта сорвалась, потому что были силы, которым было совершенно невыгодно хоть какое-то национальное примирение во Франции. То есть, ведь здесь еще идет о чем речь, что вот во время вот этой смуты появляются силы, которые не ставят своей целью, скажем, чтобы французское королевство стало католическим, а чтобы, может, и вообще французского королевства под этим предлогом не стало. Да, были вот такие герцоги Гизы, у которых были свои амбиции, которые говорили, что мы вот вообще происходим от Лотаря, который сын Карла Великого, и вообще вот мы... какие там капетинги по сравнению с нами, мы вот сейчас возродим древнюю державу короля Лотаря.
Тут был два варианта. Держава Лотаря – это Лотарингия, колоссальное государство, идущее от Нидерландов вплоть до Прованса, до Бургундии, нечто среднее между Францией и Германией, или взять и Францию тоже, поскольку они также были принцы крови, хотя вот сложно определить, кто там знатнее, но теоретически могли и они претендовать на престол французского королевства.
Совершенно верно. То есть они создают так называемую католическую лигу, которая примыкает, скажем, богатые города севера Франции, у которых свой интерес платить налогов королю поменьше, торговать побольше. То есть, причем от этих городов не отстает французская столица, Париж. Я напомню, что Генриху IV придется его штурмом брать, а Генриху III осаждать. чтобы, так сказать, просто вот войти королем за свою законную столицу. И, конечно, вот происходит вот эта трагедия августа 1572 года, происходит Варфоломеевская ночь, массовая резня. Естественно, следует новый виток гражданской войны, потому что идея «перережем всех гугенотов», она, может быть, хорошо смотрелась там в идеале, но оказалось неосуществимым. Гугенотов было очень много, они были вооружены, они оказывали сопротивление. Если в нескольких городах это получилось, то в других городах напротив, и война приобретает новый виток.
Это, мало того, 1572 год, вот вскоре после этого сменится король, взойдет на престол Генрих III, он попытается примирить католиков гугенотов, у него ничего не получится, и сам он в конце своего правления окажется фактически потерявшим престол, Париж его к себе не пускает. Ему удалось руками наемников прикончить Генриха Гиза. Он сам погиб от рук другого наемника, и, о чудо, все эти смерти в ходе войны расчистили путь к престолу Генриху Наваррскому.
Ну, отчасти еще и то, что у последних королей из династии Валуа не было потомства ни у Карла IX, ни у Генриха III, ни у его младшего брата Франсуа Лансонского.
То есть, вот смотришь эти замечательные сериалы, читаешь Дюма и думаешь, ну что ж королева-мать, которую Дюма сделал чудовищем из чудовищ, так без конца предавалась попыткам отравить, задавить, удушить, прикончить иным способом Генриха Наваррского, вместо того, чтобы отыскивать таких замечательных жен своим сыновьям, которые принесли бы потомство. Потомство есть, но оно незаконно рожденное. Очень печально. Династия закрыла последнюю страницу своего существования. 1589 год, Генрих IV входит в Париж.
Не входит. Он всего лишь провозглашен королем. Это был довольно мудрый жест Генриха III, который оказался перед выбором, перед смертью, потому что вот есть Генрих Наваррский, он лидер протестантов, он воюет и с королем, и с Лигой. Есть Лига, лишенная своей головы, герцог Гиза, но все равно там есть его родственники. Вот. И кому оставить престол? И Генрих III здесь мудро прислушивается к голосу крови. Он отдает престол действительно законному наследнику французского королевства Генриху Наваррскому. И вот тогда он, да, провозглашает себя королем, но он понимает одну вещь, что, будучи протестантом, он никогда не станет королем Франции, большая часть населения которой исповедует католическую веру.
И большая часть парижан, кстати говоря. Ну что ж, на время мы забудем о проблемах короля Генриха IV и о характере этого человека. Мы послушаем гимн французской монархии, как раз появившийся на свет при Генрихе IV. Из этой мелодии сделали впоследствии советскую песенку, которая вошла в фильм «Гусарская баллада». Жил-был Анри IV, он славный был король, а дальше пускай продолжит кто-нибудь, но не я. У нас все-таки православное радио. Так вот, песенка не очень похожа на оригинал, но послушайте сами, может быть, сходство вы услышите. Итак, королевский гимн Генриха IV.
Vive ce roi vaillant, vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le fric, le talent de boire et se battre et d'être vert galant. Chantons l'antienne qu'on chantera dans mille ans, chantons l'antienne qu'on chantera dans mille ans. Que Dieu maintienne en paix ses descendants jusqu'à ce qu'on tienne la lune avec les dents.
Исторический час на радио Вера.
дорогие радиослушатели, не правда ли, отличная штука. Вот под эти звуки я напоминаю вам, что у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». И мы с замечательным историком, историческим публицистом Александром Азизовичем Музафаровым беседуем о короле Генрихе IV и о его советнике Сюлли. Ну, до Сюлли мы пока не добрались. Мне хотелось бы выслушать вот что. Вот, собственно, ситуация, когда король провозглашен, он должен войти в Париж, пока его не пускают. Что он за личность? Вот две-три главные черты характера, которые в нем играют роль первой скрипки на момент восшествия на престол.
Я бы выделил действительно три качества. С одной стороны, это был человек упорный, никогда не отступающий от, так сказать, цели, которую он видел. Второе качество – это был человек, который, как вот мы увидим, умел слушать умные советы, умел прислушиваться голосу разума, от кого бы он ни исходил. И третье, что, пожалуй, тоже характеризует его как хорошего государя, это был человек, который умел прощать. То есть в этом плане он умел находить общий язык с очень разными людьми, и, возможно, именно это и позволило ему создать новую династию и прекратить вот эту вот полувековую гражданскую смуту.
Ну, пока он еще не вошел в Париж, ему говорят, хочешь войти в Париж, давай-ка меняй свою протестантскую веру на католическую. У него уже был период, когда он ненадолго сменил протестантизм на католичество, потом опять вернулся в протестантизм, и теперь на него многие смотрят, ну что же ты, наш честный король, предашь нашу веру, другие смотрят на него из-за бойниц в стенах Парижа и думают, ну что же эта собака протестантская, станет она добрым католиком, тогда ладно, возьмем его королем, или будет погрязать в своей страшной омерзительной вере.
И вот человеком, который дал королю совет поменять религию, был как раз Максимилиан де Бетюн, впоследствии герцог де Сюлли. У него тоже была интересная судьба, он происходил из старинного французского дворянского рода, его предки честно и грозно служили французским королям на поле боя или там в делах, так сказать, иных государственных. И ситуация в семье точно такая же. Отец католик, мать истинная, истовая протестантка, и воспитала его, так сказать, в протестантской вере. Он был в Париже во время Варфоломеевской ночи, ему было 12 лет, он был юным мальчиком, он чудом спасся. Он просто шел через весь город, держа в руках священное писание словами «Вот, пропустите меня, я иду к своему наставнику», действительно дошел. Значит, впоследствии он станет пажем Генриха IV, потом вступит в французскую армию, будет воевать в ее составе, приобретет боевой опыт, снова поступит на службу Генриху IV, уже как офицер, как командир отряда.
И протестант.
И протестант.
По-прежнему, сам он не менял веру.
Причем сам он веру действительно менять не будет, но он был человеком очень честным, а с другой стороны, он был настоящим патриотом Франции, и он понимал, протестантизм в этой стране никогда не победит. То есть сам он веру менять не будет, но для того Франции должен править король-католик. И он сказал своему королю, да, вот знаменитые слова, Париж стоит мессы. То есть Франция стоит того, чтобы, так сказать, отказаться от... ереси.
Уточним, кто сказал первым, де Бетюн в будущем Сюлли или Генрих?
Он сказал это Генриху, и Генрих это потом, конечно, охотно повторил.
Вот. Ну, что тут скажешь, дым все никак не рассеивался, вот им пришлось, конечно, примиряться. У нас тоже будет своя проблема, когда возникнет старобрячество, но хотя бы гражданской войны на этой почве у нас не было. А, если не считать разничину. Угу. Ну да.
Вот. И Генрих принимает католическую веру, объявляет... Причем это был не просто такой акт короля. Скорее всего, если бы он просто так применил бы религию, в это бы не поверили. Но этому сопровождал целый ряд деклараций законодательных мер, которые говорили, что вот французы до каких пор можно... резать друг друга, это не угодно Богу, с какой точки зрения не посмотри, и, значит, я буду королем всех своих подданных, И он действительно, я должен как король быть с верой большинства моего народа. В 1593 году происходит коронация в Реймсе, в традиционном месте, так сказать, коронации французских королей, там, где когда-то святой Реми крестил Хлодвига, первого короля Франции, франков тогда еще, да. И вот в 1594 Париж открывает ворота. Открывает ворота, и Генрих IV...
Уточним еще раз. 1589 год, смерть короля Генриха III.
Да, Генрих IV становится как бы Генрихом IV, нареченным королем.
Но только через 5 лет
он входит в собственную столицу.
Да, не ласковое для него начало царствования.
Вот. В 1598 году он подписывает вот акт, который должен был завершить это противостояние, так называемый Нанский эдикт, которым он гарантирует протестантам сохранение их прав и их вероисповедания на территории французского королевства. То есть это был акт, который показывал, да, я стал католиком, но вот вас, своим бывшие товарищи, я не забыл. И, так сказать, вы тоже пользуетесь у меня определенным уважением.
Ну и что, получилось у него остановить гражданскую войну или тщетно?
Получилось, в той степени, в которой это возможно было во Франции, с ее традициями мятежей и фронды, получилось, и получилось довольно надолго. И при этом и причиной этого было, пожалуй, не только вот это вот стремление, вот это вот поступки короля, но и то, что он и его окружение, в первую очередь Сюли, создали, что называется, ну, то, что сейчас бы назвали, наверное, позитивной программой. Почему? Потому что вот им досталась страна, ну, страшно разоренная, чудовищно разоренная, страна, обремененная, ну, колоссальными долгами, потому что денег на войну нужно много, их ни у кого не было, все набирали в долг, то есть там одни долги по налогам у крестьян достигали 20 миллионов ливров. Фантастическая сумма, и крестьяне просто отказывались работать, потому что понимали, что то, что они заработают, у них тут же заберут королевские сборщики подати, и что делать, они все равно долг не уменьшится. Вот. И здесь вот это новое правительство начинает принимать целый ряд мер по восстановлению страны. Сюли занимает должность сюрентенданта финансов, то есть это, ну, своего рода что среднее между министром финансов и министром экономики.
Так, сюрентендант или суперинтендант, вспоминать того же самого Александра Дюма, в его переводах обычно было суперинтендант.
Я так понимаю, что это немножко разная традиция переводов. То есть, возможно, по-моему, все-таки по-французски они пишут сюрентендант. Вот.
Ну, хорошо, но это примерно одно и то же.
То есть, ну, или как переводили в детали, главный контролер финансов.
Ну что же, ну то сейчас бы назвали, наверное, министр финансов.
Да, но фактически он им и был, и он принимает ряд шагов по наведению порядка во Франции. Что он делает? Сюли провозглашает, что цель правительства – это развитие французского земледелия и скотоводства. Почему? Потому что большая часть населения страны – это крестьяне, и они должны жить богато. Цель, он говорит, что Франция будет тогда богатой, когда ее крестьяне будут хорошо жить. Поэтому правительство списывает весь долг по налогам крестьянам. Вот этот огромный долг в 20 миллионов ливров он был списан. Было объявлено, что вот его взыскать невозможно, потому что все равно взыскивать не будут.
По всей стране праздник.
Да. И далее правительство начинает поощрять, значит, восстановление сельского хозяйства, занятия сельским хозяйством, причем делается там многими методами, там был целый набор мер, там были и налоговые льготы, там была и покупка в других странах какого-то замечательного племенного скота, который предлагалось разводить там во Франции, значит, и распределение его там по хозяйствам, это и поощрение там лучших виноградарей, и какие-то вот интенсивные закупки продовольствия для французских городов. В то же время одновременно Сюли вводит целый ряд таких изоляционистских мер, которыми он ограничивает, скажем так, потребление предметов роскоши, потому что...
То есть от того, что приходило во Францию извне.
Да, потому что Франция в эту эпоху, вопреки расхожим представлениям, предметы роскоши возила из Англии, Голландии, Испании, значит, и, так сказать, и
То есть из развитых стран.
Да, и это приводило, конечно, к колоссальным разломам. То есть французский шевалье выкачивал своих крестьян деньги, потом он шел и отдавал их английскому купцу или испанскому купцу и покупал у него там какие-нибудь барабанские кружева там вот, или что-нибудь еще такое. Значит, этому способствовало появление, так сказать, новой моды. То есть двор короля Генриха был веселым, но в то же время бедным. Да, то есть... Люди, жившие, бывавшие по этому дворе, писали, что да, здесь безумно весело, здесь постоянно какие-то праздники, здесь вино льется рекой. Ну, посмотрите, как одет король там его придворный. Вот они как скакали в этих дубленных калетах, так сказать, в эпоху гражданской войны, так они в них почти и ходят. Да? И это было такой вот своего рода модой новой.
То есть там я. Хоть и король, отец ваш, но еще я старый солдат.
Да, это очень подчеркивалось, значит, что вот я простой, я доступный для всех подданных, и это способствовало тому, что во Франции сложился образ такой короля Генриха IV, который вот найдет отражение многочисленных в песнях, и в преданиях, и в массовой культуре. То есть, собственно, не случайно Дюма так много замечательных романов посвятил именно его эпохе, потому что Генрих IV – это такой вот своего рода фольклорный французский персонаж, то есть это веселый король, который всех понимает, который выслушивает любого из своих подданных. Да, он там вечно ездит в окружении такой подвыпившей свиты, но он человек, который может разобраться в каком-то деле и всегда примет справедливое решение.
Он славный был король.
Да, совершенно верно. То есть, и вот тоже в той же песенке там есть целый куплет, который там словами идет примерно так. То есть, долой партии, долой войну, давайте лучше выпьем вот за розы и лилии. Вот, то есть,
за тех и за этих.
Да, то есть, французам после, так сказать, там, полувека кровопролитнейших разборок...
Захотелось
это,
немного отдохнуть.
Это, конечно, воспринималось, ну, гораздо лучше. Плюс Сюли был руководителем, не помню, как точно должность называлась, но ответственный за пути сообщения Франции, и он начинает строить вот ту систему французских дорог, которая получит развитие при дальнейших государях из рода Бурбонов, и, в общем-то, станет основой транспортной инфраструктуры Франции по сегодня, потому что логика была следующая, что Сюли писал королю, что именно вот разобщенность, слабость наших дорог приводит к тому, что регионы Франции живут порознь, и это плохо двумя вещами. Во-первых, плохо экономически, они не торгуют друг с другом. Более того, какая-нибудь Британь гораздо охотнее стремится торговать с лежащей через Ла-Манш Англией, чем со своими французскими соседями. А во-вторых, вот эта изолированность приводит определенно к тому, что растет региональные какие-то особенности, растет региональный сепаратизм.
Сейчас мы доберемся и до того, что они все-таки сделали с путями сообщения, но прежде мне все-таки хотелось бы напомнить нашим дорогим радиослушателям, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прекращаем наш диалог для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».